Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
Здравствуйте, в студии в Нью-Йорке Елена Вапничная. Сегодня в нашей рубрике «Интервью недели» мы беседуем с экспертом ВОЗ о том, как бороться с раком. Онкологические заболевания на подъеме. В 2012 году раком болело более 14 миллионов человек, порядка 8 миллионов умерло. ВОЗ предсказывает, что в течение ближайших двух десятилетий ежегодное число раковых больных может перевалить за 20 миллионов. И это при том, что сегодня существуют эффективные профилактические меры, методы диагностики и лекарства. Все дело в том, насколько они доступны. Я поговорила с помощником генерального директора ВОЗ по неинфекционным заболеваниям Олегом Чесновым.
Рак на сегодняшний день не является смертельным приговором, а мы уже немножко стали об этом забывать, потому что еще лет 10-15 назад это было однозначно. Если врач ставил диагноз рак, то человек уже готовился помирать. А сейчас нам удается, по крайней мере, людей спасать. Но у нас есть еще пару хороших новостей. То, что у нас есть технологии предупреждения рака. Если люди имеют какую-то настороженность сами по себе, если они думают о своем здоровье и долгожительстве, то профилактические меры, которые мы предлагаем, они могут помочь человеку избежать рака.
Давайте напомним, какие это меры.
В первую очередь, это раннее обнаружение. Есть же ведь методы, скажем, если взять женщину, ну, я проиллюстрирую, это рак молочной железы. Иногда женщины обнаруживают рак сами на ранних стадиях, если они, в общем-то, вооружены знаниями, как, по крайней мере, пальпировать или прощупывать, или вот пытаться осматривать саму себя. Она позволяет на ранних стадиях заметить какое-то новообразование и к врачу прийти. Это простой метод, но, вы знаете, он очень действенный. Также мы знаем примеры, когда мужчины также обращаются на ранних стадиях благодаря тому, что они имеют определенную осторожность. Предупреждение по-прежнему остается одним из действенных методов снижения количества заболевания раком, и это по-прежнему составляет основной инструментарий снижения количества именно на ранних стадиях, вот в раннем возрасте. В раннем обнаружении мы тоже, в общем, потихонечку достигаем уровня, когда, посещая врача с какими-то любыми другими болезнями, все-таки в клиниках раковая настороженность, она очень высокая. Все мы, врачи, еще с института знаем, что первое, что мы исключаем, это рак. А потом дальше начинаем копаться и диагностировать другие заболевания. Поэтому в клиниках есть сейчас много инструментария, позволяющих обнаружить рак на ранних стадиях. Это снимает еще одну треть. Почему? Потому что на ранних стадиях тоже можно достаточно высоко гарантировать, что излечение наступит. Тем более, если это будут операбельные вещи, когда человек оперирует, или это будут какие-то другие методы воздействия, химия или радиотерапия, это позволит раньше побороть рак на ранней стадии. Ну и третье, если человек все-таки попадает в ситуацию, когда у него рак диагностируют, и он достаточно запущенный у него. У нас есть паллиативные меры, и в некоторых случаях ремиссии достаточно продолжительные. То есть не все не так грустно, и если, конечно, вы хотите подбодрить людей, то я постарался это сделать максимально. А если говорить о количестве рака в мире, я не удивляюсь, что он растет, потому что все равно после ран люди как-то умирают. Они умирают от различных причин, но все больше от рака, потому что люди доживают до возраста, когда им уже сложно противостоять раку. Поэтому я бы больше стал бы обращать внимание, когда люди все-таки умирают от рака. Если это 150 лет, то более-менее понятно. Но если это 60-70, это недопустимо.
Есть у меня такой вопрос, ну, грустный, наверное, все-таки о ситуации в постсоветских странах и в России, где сокращается финансирование на медицину вообще, где свернута программа онкологии, по каким причинам, об этом можно там спорить и рассуждать. Онкологи российские говорят, что очень низкое качество лечения, именно связанное с раком и диагностикой, в связи с санкциями большие трудности с оборудованием, препаратами. Все эти генерики все равно не работают, импортозамещение не работает в этом плане. Как вы оцениваете ситуацию в России и что нужно сделать, чтобы ее изменить?
В России, конечно, трудно быть совсем объективным. Я все-таки русский человек и воспитывался в нашей стране, и образование получал. В целом, я вот сравниваю с другими странами, конечно, российская онкология, она мощная тема была создана. Я думаю, что вся проблема сегодняшней онкологии, может быть, она недофинансирована. У нас потихонечку начало проседать это первичное звено. Ну, знаете, что из деревень, там, из многих населенных пунктов врачи просто поуезжали. У нас первичка-то, она не везде присутствует. И, наверное, в России вот эта проблема ранней диагностики, потому что люди уже приходят к онкологам на той стадии, когда, может быть, даже уже и помочь-то нечем. Это вот первая беда, я думаю. Второе, вы правильно сказали насчет медикаментов. Знаете, с медикаментами вообще беда не только в России, а в целом. Она в чем? В принципе, есть много лекарств, которые помогают очень здорово больным и помогают их вытащить из серьезных состояний. Но зачастую цена совершенно не оправдана. Мы вот просто иногда удивляемся, откуда взяты цены на ряд препаратов. Баснословные суммы надо заплатить, чтобы рассчитаться за лечение. Вот. И вот здесь вот идет разрыв возможностей населения выжить. Богатые имеют больше шансов выжить, потому что они могут оплатить дорогостоящее лечение, а бедные, к сожалению, такой возможности не имеют. И вот наша страна, она как раз находится вот в этом периоде, когда ушли от вот этой вот стопроцентного обеспечения государством, когда государство несло бремя по всем вот болезням, и знали, что государство даст достаточно средств на лечение пациентов и будет выделено достаточно средств. А сейчас, ну как это я не помню, по-моему, это Конфуций сказал, что не желая даже своему врагу жить во времена перемен. А в рыночную систему мы входим, ну как бы немножко косолапо. Мы никак не можем влиться вот в этот рынок, потому что ну приватизация везде прошла. Ну посмотрите, одна медицинская сфера, она в большей степени находится на шее государства. И частные клиники плохо развиваются, потому что ну, они не могут быть конкурентным государством. А государство меньше денег на это остается. Ну и я вижу, что в целом, конечно, по бюджету, если мне память не изменяет, человек съедает бюджет, который на него государство выделяет, последние свои там 6 месяцев жизни, если у него появляется рак. То есть, по сути дела, государство все деньги спускает вот на эти 6 месяцев. Почему? Потому что именно эти 6 месяцев основное потребление помощи идет. И, конечно же, страховая медицина не подтягивается, она не может никак догнать ситуацию. Если бы была бы хорошая страховая медицина, страховки покрывали бы все расходы, и можно было бы покупать лекарства, те, которые нужны для лечения.
Вы сказали как раз о том, что очень часто приходят пациенты уже на поздних стадиях, когда начинают какие-то симптомы ощущать, и, как правило, уже дело там заходит далеко. Есть мнение о том, что, может быть, нужно проводить какие-то скрининги, такие организованные, как во времена Советского Союза там были, помните, на там флюорографию делали всем, скажем, там в школы приезжали, на предприятия и так далее. Подобные скрининги на разные виды рака. Насколько это вообще реально в нынешней ситуации, в изменившейся стране?
Ну да, наверное, экономически это будет уже теперь сложно осуществить. Раньше ведь как было? На заводе 13-ю зарплату не дадут просто, если ты не прошел диспансеризацию. Я работал на заводе, врачом подрабатывал. И я знал, что все мои работники имеют свою вот эту карточку, и диспансеризация регулярно проходит, и мы вовремя реагируем на любые там появления болезней. Сейчас это сложнее, потому что на самом деле этого нету, но я большой сторонник скринингов. Я считаю, что экономически это оправдано, но опять же скрининг лучше проводить в группах риска. Не так вот это поголовно всех. В некоторых категориях населения, скажем, там у студентов проводить скрининг на рак, ну, наверное, это можно будет диагностировать крайне редкие случаи его. Ну, а есть группы населения, которые связаны, скажем, производствами с вредными. Или мы знаем просто регионы, где количество рака выше среднестатистического по стране. Поэтому здесь, наверное, больше специалистам российским нужно, какие инструменты могут помочь. Но и население должно верить врачам, и поэтому врачи должны открыто предложить населению, каким образом они могут помогать им избежать рака. Многие просто люди живут в невежестве, они не знают элементарно. Это их не вина, а их вреда. И медики, к сожалению, профилактикой занимаются меньше всего, потому что в основном лечение, да и бюджет выделяется 95% в основном на лечение, а на профилактику денег не дают. Но надо на свою сторону население перетаскивать, потому что население иногда не дорабатывает, ест что угодно, пьет что угодно, в общем, не всегда себя бережет.
Ну и не верит, наверное, в то, что рак можно предупредить. Вот на таком бытовом уровне,
да,
все-таки обреченность такая есть, да.
Да, точно, точно. Это как вот фатализм какой-то. Вот если тебе там на роду написано, значит, вот рак и случится. На самом деле это не совсем так. Поговорите с любым, кому в первый раз поставили рак, он думал, что с кем угодно может это случиться, но только не с ним.
Ну,
вот.
Да.
А когда случается, естественно, это для него шок для семьи. И вот тут наступает второй этап, когда надо поверить кому-то и понять то, что еще, так сказать, не все потеряно, мобилизоваться и постараться найти врачей, которым можно доверять. Потом посмотреть на экономическую составляющую, потому что совершенно не надо там квартиры продавать, там, как говорят некоторые онкологи, вы не волнуйтесь, мы вам поможем, если у вас будет рак. Вот, алло.
Да-да.
Алло.
Да-да.
Ну вот я слышал такое мнение в Америке. Там пациенты мне говорили некоторые, потому что ездишь на эти конгрессы. Они говорят, мы приходим к онкологам. Онкологи говорят, вы не волнуйтесь, если у вас будет рак, приходите к нам, и мы вас спасем и вас вылечим. Вот, все правильно, есть такие сейчас возможности. Но если спросить, а сколько это стоит, то врач, наверное, скажет, ну, такая сумма. А для такой-то суммы этому человеку надо продать, там, заложить свой дом, продать свое имущество и прийти расплатиться, если нет страховки. Поэтому только цена вопроса. Я почему и говорю, что сейчас для очень богатых людей это сейчас становится меньше проблемой. Они могут заплатить за очень дорогие медикаменты и лечение. А как быть вот рядовому жителю, скажем, той же самой России? Это тем более больно для человека, потому что он знает, что уже теперь можно и не умереть от рака, но это ему не по карману. И в этом случае, конечно, он дважды страдает.
Не получается у нас на оптимистической ноте закончить.
У меня есть пара оптимистических моментов. Я могу сказать, что перекосы исправляются. Вот, например, с детишками. У нас в ряде стран развивающихся, у нас все-таки 8 детей из 10 погибают. Ну, а в Европе, наоборот, 10-8 мы спасаем. И вот сейчас начали работать, и достаточно быстро начала картина меняться, потому что всего-то там иногда надо небольшие суммы денег, чтобы купить нужные лекарства, и, глядишь, большее количество детей можно спасать. Я думаю, что особенность в борьбе с детским раком, мы можем очень быстро поменять ситуацию в мире. Мы стараемся сейчас добиться того, что это было крайне редким случаем, когда дети умирали. Теперь, значит, женщины, это, конечно же, мы думаем и о раке молочной железы, здесь тоже большой прогресс есть, и новый препарат у нас 16 вышло, медикаменты зарегистрированы, которые эффективно работают и с заболеваниями крови, и вот раком молочной железы позволяет сокращать. Ну, а потом мы все-таки расстроили политиков, и политики мира вдруг поняли, что самая главная ценность – это здоровье, и включили в цели устойчивого развития нашу цель здоровья. А раньше же ее не было, значит, теперь цель номер 3 – это здоровье, следовательно, больше будут денег выделять, в том числе и Россия. Как же? Сейчас Россия пока идет в десятки стран, которые вот реализуют ряд программ, которые Всемирная организация здравоохранения начала вот буквально с московской конференции в 2011 году. Нет, есть положительная новость, и я ее закончу, пожалуй, вот обращусь к людям и скажу, что рак теперь не является смертельным приговором. Но надо вместе находить пути для каждого человека, который имеет либо угрозу рака, либо заболел раком. Надо за каждого бороться.
Помощник генерального директора ВОЗ по неинфекционным заболеваниям Олег Чеснов. Вы слушали передачу Радио Организации Объединенных Наций. С вами была Елена Вапничная. Слушайте нас в интернете radio.un.org. Следите за нами в социальных сетях. Всего вам доброго!